Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья. Сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим на очень сложную, очень острую тему. Мы будем говорить об абьюзивных отношениях. Как-то еще в прошлом году мы записали с Мариной Жиронкиной большую программу о семейном насилии и обещали специально рассказать о ее таком частном случае, может быть, в современном медиапространстве наиболее раскрученном, как абьюз. И поэтому сегодня я пригласил к нам в студию Екатерину Киселеву. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Маму двоих детей, человека, который сама побывала в этих отношениях, и вследствие этого еще и пошла учиться на психолога для того, чтобы с этой ситуацией окончательно разобраться и не только для себя, но и вообще, по сути дела, иметь возможность потом помогать другим людям, консультировать людей. Вот мы, по сути дела, будем сегодня с Екатериной. Вообще, спасибо вам огромное, что вы согласились сегодня прийти и с нами поговорить. Хочу заранее сказать тем нашим радиослушателям, которые могут сразу подумать: о, вот сейчас нам будут рассказывать, какие мужики плохие и какие вообще бедные женщины, жертвы вообще мужской, не знаю, агрессии, маскулинности или чего-нибудь такого. Ничего подобного у нас здесь не будет. Нашей задачей не является там раскрутить особым образом какую-нибудь тему насилия в семье или пролоббировать какой-нибудь закон или еще что-нибудь. Мы попытаемся разбираться по сути. С чем вообще связана, как мне кажется, необходимость разговора конкретно об абьюзе? Потому что, как я уже сказал, слово это стало модным.
Совершенно
оно верно. Присутствует и во всяких там журналах, телерадиопередачах. И, по сути дела, любые насильственные, манипулятивные какие-то отношения стало модно называть абьюзом. Я вот регулярно это слышу: а у меня муж абьюзер, а у меня жена абьюзерша, там, или еще что-нибудь. Говорю: ребята, давайте, не надо разбрасываться словами. Абьюз это, или абьюзивные отношения, это очень конкретный тип отношений, не так часто встречающиеся, хотя встречающиеся, если бы это был совсем какой-то эксклюзив, мы бы, наверное, не стали посвящать этому целую передачу,
да.
А так встречающиеся, то есть, ну, по крайней мере, я как священник с этой ситуацией за последние годы сталкивался 3-4 раза. То есть это вот на самом деле, хотя понятно, что город Москва большой, я давал тоже интервью на эту тему там в средствах массовой информации, то есть люди знали, что я священник, который тоже к этой теме как-то имеет отношение, поэтому могли обращаться, но все равно вот таких 4 тяжелых случая у меня есть, и поэтому, в общем, будем говорить об абьюзе. И первый вопрос, Катерина, который у меня к вам будет, собственно, что такое абьюз, что такое абьюзивные отношения, есть ли у этих отношений очень конкретный, четкий смысл, и чем они вообще отличаются от просто того, что люди там орут друг на друга или колотят друг друга иногда. Мы же знаем, да, что отношения бывают достаточно агрессивные, как несимметричные, так и даже симметричные. Что такое, собственно, абьюз?
Абьюзивные отношения, можем перейти на русский язык, потому что все-таки это с английского слова, да, это отношения, в которых присутствует насилие. Но у нас в стране как-то принято в первую очередь думать о насилии телесном, но абьюзивные насильствующие отношения – это прежде всего подавление воли человека. То есть мы привыкли говорить о том, что муж и жена – это супружество. А в отношениях такого толка, такого порядка, в первую очередь идет желание одного партнера подавить максимально волю другого партнера. И делается это самыми разными способами. Да? Это эмоциональные качели, это финансовый абьюз, да, психоэмоциональный, социальный абьюз, когда отрезают жертву от всех ее друзей, знакомых, родственников. Ну и самая последняя стадия, к сожалению, это уже вот телесная. Да, телесная – это уже та стадия, когда, ну, можно сказать, что абьюз состоялся в полноте своего спектра, своего цикла. А на первых порах почему эти отношения так сложно диагностировать? Потому что нет никаких следов.
И так как... Не в смысле следов на теле, да?
А да, вообще? Да, совершенно верно. Да. То есть люди, так как они никогда не сталкивались с подобного рода манипуляциями, а манипуляции это весьма хитрые, витиеватые, то кажется, что все во благо тебе. Слушай меня во всем, делай, как я сказал, и будет тебе счастье. Да? Вот, ну, всегда под эгидой чего-то прекрасного. И поэтому, конечно, очень часто, попадая вот в такие отношения, жертва, мы не будем говорить, что это именно женщина, потому что абьюзер, он не имеет гендера. Это может быть и женщина, и мужчина. Поэтому тот, кто оказался жертвой, не всегда понимает, что что-то не так. Очень часто проходит уже несколько лет, когда начинаешь понимать, что что-то здесь не так.
Вот я хотел к некоторым словам сейчас начать цепляться. Это действительно важно, потому что для многих наших радиослушателей и зрителей это не очевидно. Вот и то, что вы сказали, что когда люди смотрят на эти отношения часто со стороны, то они даже реально не могут себе представить, что такое бывает. На этом я тоже хотел бы прям вот сделать особый акцент, что обычный нормальный человек... Он не может себе представить подобные отношения. Ни по отношению к себе, ни то, что это вот в семье ее там друга или подруги, или родственника, или еще что-нибудь. Вот это первое, что вы сказали, и что я хотел бы, чтобы мы как-то в голове зафиксировали, что это не просто какие-то обычные отношения, в которых есть чего-то еще, а это именно действительно такой весьма специфический тип отношений. Еще одно слово, которое вы уже употребили, я хотел бы, чтобы вы о нем рассказали поподробнее. Психоэмоциональные качели. Что это такое?
Да, это термин тоже психологический. О чем речь? О том, что в таких отношениях, собственно, сторона, скажем так, которая подавляет волю, эта сторона, она всегда действует очень хитро. Как это проявляется? Это значит, что доводит до пика очень хорошего, пика блаженства, скажем так, да, то есть в отношениях будет всегда очень хорошо и прекрасно. Но чем выше вот эта точка прекрасного, тем будет сложнее падать, потому что точка другая, да, которая низвергает в боль, в страдания, будет вот такая шкала. Да? Это всегда отношения адреналиновые. Все жертвы, которые побывали в этих отношениях, они раскачиваются. У них психика на кортизоле, на адреналине, потому что ты никогда не знаешь, чего тебе ждать от своего партнера. Ты научаешься подстраиваться. У жертв в абьюзивных отношениях у всех появляются такие симптомы, как выученная беспомощность. Это тоже такой термин из психологии.
Давайте, прежде чем мы к беспомощности перейдем, еще остановимся поподробнее на кортизоле и на адреналине.
Да, да.
Потому что почему жертве абьюза требуется долгая реабилитация? По той же самой причине, по которой реабилитация требуется игроману, алкоголику, наркоману и так далее. Что буквально химия мозга и психика оказывается настолько зависимой от этих самых ощущений, про которые вы сказали. С одной стороны, высоких положительных, и с другой стороны, очень тоже глубоких, сильных, причиняющих настоящие страдания отрицательных, что она привыкает. Ну, как вот, я не знаю, человеку вернуться к мирной жизни после войны. Или действительно,
батюшка,
там, игроману. Да.
Позвольте, я приведу такой наглядный пример. Это опыт, который поставили психологи-бихевиористы, то есть те, которые занимались опытами, на крысах. Как доказать, что это удовольствие, ему можно научиться, и почему на него подсаживаешься на уровне уже адреналина, да? Помещаются в бокс крыса, и в этом боксе есть кнопочка. В какой-то момент крыса нажимает на эту кнопочку, открывается дверца, и ей вкусняшку дают. И через какое-то время с помощью нехитрых манипуляций она понимает, что кнопка равно еда, равно удовольствие. У нее происходит вот эта взаимосвязь. Кнопка равно удовольствие. Через какое-то время эксперимент усложняют. И уже не каждый раз, когда она нажимает на кнопку, открывается дверца с едой. Через раз, потом через два, через десять. Но крыса настолько у нее сформировались эти нейронные связи о том, что кнопка равно удовольствие, что она будет нажимать на эту кнопку ровно до тех пор, пока она не умрет от голода. Те же самые процессы научения психические на уровне нейронных связей происходят с любой жертвой такого насилия. Потому что пик адреналиновых вот этих качелей, вот этой радости, удовольствия вначале...
А что это значит? Это значит, что вот он красиво ухаживает,
да?
Да, или там
совершенно
что?
Верно.
Вкусняшки дарит, как крыса.
Совершенно верно. Отношения, которые начинаются скажем так, слишком пышно, слишком радостно, слишком все будет с таким словом «слишком». То есть много пафоса. Это, например, ну, в моем случае, это на втором свидании делают предложение и просят родить двух сыновей. На втором свидании я вижу человека второй раз в жизни.
Я готов целовать песок.
Да, совершенно верно. То есть вы практически, вы человека не знаете вообще, ничего про него не знаете, про его семью, про его жизнь. Вы встречаетесь второй, в третий раз в жизни. Это всегда будет про подарки, про бешеные поступки. Вот как раз-таки это рыцарство восхваленное в сказках, в песнях. Почему на это так подсаживаются? Почему всем кажется, что это сказка, это такой вот замечательный человек, нужно держать, хватать, да, все подружки начинают наускивать, такой, такой замечательный мужчина, нельзя такого упускать. Где ты еще такого найдешь, да, потому что это всегда очень красиво, очень пафосно.
То есть на фоне нынешних достаточно ленивых, тяжело на подъем желающих, чтобы за ними ухаживали, условно говоря, мужчины.
На контрасте, появляется, появляется рыцарь, который сразу зовет замуж, который сразу почему-то сразу именно от тебя хочет детей, и который начинает говорить очень много сладких слов о красивой жизни, которая вам предстоит вместе, и жили они долго и счастливо, умерли в один день. А почему на это подсаживают? Почему в это верят? Потому что всем хочется немножко быть принцессой, да, или принцем из сказки. Всем хочется поверить в чудо. И вот это чудо они дают. Они дают так много чуда вначале. Ни один здоровый психический партнер это чудо дать чисто физически не может. Например, летать к женщине, пока она работает в другой стране, на протяжении года каждые выходные в другую страну летать, не пропуская ни одних выходных, с гигантскими букетами, с красивыми подарками, с мольбами о том, чтобы она стала его женой.
То есть в этой ситуации женщина, ну, мы уже оговорили, что мы имеем в виду в данном случае, что как бы эти отношения могут быть симметричными, но для простоты не будем каждый раз оговариваться, да?
Да, да.
То есть, особенно, наверное, если девушка или женщина не привыкла к подобного рода ухаживаниям, если она... Как это? Помните, как в фильме про графа Калиостро? «Хочешь большой и чистой любви?» А кто ж ее не хочет, барин, да?
Совершенно верно.
То есть, вот, наверное, и жертвами-то подобного становятся не все. Это же тоже,
да,
наверное,
батюшка.
Кто-то... Вот, сейчас не знаю. Предложи мне сейчас золотые горы. Просто сказать, слушай, давай вот сделаем там то-то, то-то. Наверное, как жертвами финансовых мошенников.
Да.
Если у меня как-то вот все налажено в жизни, пусть не богато, но налажено. Я знаю, что я работаю, у меня есть какой-то доход, например, или еще что-то. То я и не поведусь ни на какую пирамиду и куда-нибудь еще. А если я вот мечтаю о богатстве, а его все нет и нет, и тут мне предлагают, вот, сделай то-то, там, вложи туда-то, займи там-то. Ну и люди бедные, так сказать, попадаются.
У жертв всегда есть дефицит. Ее всегда ловят, есть такое же понятие, ловушка для жертвы, да? Потому что люди абьюзивного склада, они очень хорошие манипуляторы-психологи. Они считывают. Эта женщина самоуверенная, у нее все в порядке с самооценкой. Если она заподозрит что-то неладное, она просто дистанцируется. А вот как раз-таки неуверенные девушки, у которых, может быть, были какие-то проблемы в детстве, да, может быть, строгие родители, какая-то виноватость или там синдром отличницы часто в это попадает, да. То есть это всегда про какую-то травму, про какой-то невротизм, про неуверенность, про то, что мне нужно доказать свою любовь.
Когда вы сказали, что абьюзеры хорошие психологи, mm-hmm. наверное, не надо иметь в виду, знаете, когда мы говорим слово «психолог», вот уже в современном контексте, мы имеем в виду некоего специалиста, который, с одной стороны, несколько отстраненно, ну, занимается, там, разбирается в проблемах других людей, понимает, как устроена человеческая психика. А в данном случае мы не об этом говорим.
Не об этом
о том,
говорим.
Что у человека... То есть он не то, что от разума какого-то действует, он просто вот так живет. Для него это является образом жизни, он может быть в своих отношениях или не может, вполне искренним. То есть он искренне так
поступает. Он действует действительно искренне. Это его природа. Это такая природа. Он научается всю череду своих жизненных опытов, да, испытаний. Он научается. Есть такое понятие, как интеллектуальная эмпатия, да. Вот, собственно, у них нет вот этой эмпатии классической, потому что там, ну, я не буду в это углубляться, там нарушения идут на уровне коры головного мозга. То есть вот этот вот отдел мозга, он немножко по-другому функционирует. Поэтому, так как обычные здоровые люди, они не могут выдать сострадание, сочувствие, но они с детства чувствуют, что ту Тут они плачут, тут они смеются и научаются.
То есть это что, какой-то род психопатии получается?
Совершенно верно, да, об этом и речь.
То есть, по сути дела, мы говорим о том, что сам подобного рода насильник, абьюзер или насильница,
да,
абьюзерша, это больной человек, не здоровый.
То есть, да,
он по-своему искренне живет так, не то, что он, вот знаете, как там есть какие-нибудь там финансовые мошенники. Мне иногда, я не могу до сих пор себе представить, регулярно сталкиваюсь с тем, когда там финансовые мошенники звонят, не знаю, бабушкам старым или каким-нибудь там женщинам одиноким, и последнюю денежку там вымогают, и ты понимаешь, что это просто вот сволочь законченная, что никакой он там тебе не эмпат и не больной, а просто вот человек без всяких представлений о морали, нравственности, чести и так далее. То есть здесь все-таки не такая ситуация. Здесь человек, по сути дела, сам жертва своего устроения, он просто болен.
Да, это расстройство личности. Расстройство личности, которое никак не затрагивает его когнитивные способности. То есть эти люди очень часто, наоборот, очень умные, добиваются больших высот в своей карьере. Это именно проблема характера. Характер. Да, расстройство характера. Действительно, они жертвы. То есть, по большому счету, единственное, что бы я тут хотела добавить, то, что часто такие люди, они, да, хоть и не психологи, но их манит тема психологии, нейролингвистического программирования, всевозможных манипуляций, они начинают об этом много читать, писать, ходить на лекции, семинары, чтобы, опять же, немножко свои навыки
систематизировать.
Да, совершенно верно. И поэтому, если вот это прям такой интеллектуал психопатического склада, то это может быть такой достаточно серьезный зверь.
Ну вот если вернуться к эмоциональным качелям, угу, вот ухаживает, летает в другую страну, дарит цветы, зовет замуж, всячески защищает, оберегает, вдохновляет, говорит комплименты. Но это пока не качели, это пока вот тебя куда-то вознесли, а дальше?
Да, собственно, почему качели? Потому что вот вознесли, да, мы поднялись в эту горочку.
И ты уже такая поверила,
да,
и уже,
да,
уже,
да,
мечты себе всякие настроила.
Совершенно
уже планы
верно.
Всякие.
Да, да, планы, мечты. Обычно к этому момент же все. Ну, что начинает в этот момент делать абьюзер? Его главная задача – жертву закабалить фактически, да? Сделать все условия для того, чтобы она как детка в клетке оказалась. А как это легче всего сделать? Ну, оставить женщину в декрете, да? Поэтому они очень быстро женятся, как правило, и очень быстро появляется первенец, ребенок. И вот очень часто они просят женщину оставить все, оставить друзей, оставить работу, забросить все контракты, сжечь все мосты. Я так тебя люблю, я все тебе дам, сиди дома, занимайся ребенком, ты моя жизнь, вы моя прекрасная семья, я все вам дам. Вот просто слушай меня, доверься мне.
И верится.
И верится. Верится очень легко. И ты сжигаешь мосты, ты рвешь контракты, все, рожаешь ребеночка, сидишь, занимаешься целыми днями ребеночком, и тут начинается. Начинается, что начинается? Ну, так называемый цикл абьюза, да? А вот тебя в эту горочку возвели, поверили. А дальше потихонечку, полигонечку начинается обесценивание. Здесь ты не так помыла, здесь ты не так ребеночка запеленала, здесь ты не то сказала слово, здесь ты некрасивая, здесь ты неумная, так не говори, то не делай. И поначалу ты это проглатываешь, потому что, ну как же, это вот тот самый твой родной любимый.
Слушайте, но ведь это же обычная история. К сожалению, подавляющее большинство семей, люди, которые, когда ругаются или там ссорятся, ладно, ругаются, ссорятся, они как раз и занимаются обесцениванием. А ты вообще плохая хозяйка, а ты мало зарабатываешь, а ты вообще постели бревно, а ты там еще что-нибудь. То есть люди вот через вину, они пытаются, то есть как бы отношения даже в обычных семьях, нездоровые отношения, конечно, но они всегда строятся на каком-то, вот если ссора, то обязательно какое-то взаимное обесценивание.
Да.
И люди это, да, могли видеть в своих семьях и не видеть в этом ничего прям особенно страшного. То есть, конечно, со стороны это все как бы выглядит противно, когда, угу, люди вот так начинают вспоминать, да, как анекдотов на эту тему миллион уже написан, да, там сразу вспоминаешь и про тещу свою, и про там до восьмого колена, и что угодно, и вообще там и про национальность, я не знаю, про фигуру, про зарплату. То есть, ну и чего? Это же вот пока ж никакой не абьюз.
не совсем с вами согласна, батюшка, потому что...
Мы-то говорим, да, нельзя обесценивать, но этим занимаются же постоянно супруги.
Совершенно верно, занимаются все этим, поэтому вот в объективных отношениях жертва это проглатывает, и она не видит в этом ничего такого, потому что, ну, она слышала это много раз, видела у друзей, у родителей, и ей кажется, сейчас мы найдем какой-то диалог, сейчас договоримся, я найду к его сердцу какие-то
ключики, исправлюсь,
совершенно
в конце концов,
верно.
Но я плохая но хозяйка,
вот в чем,
буду хорошей.
Но в чем отличие, собственно, вот здоровья, а не здоровья? Потому что милые бронятся, но тешатся, да, то есть это только этим тешатся. То есть всегда, даже если вы взаимообоюдно ругаетесь, ссоритесь, друг друга обесцениваете, если у вас здоровая психика, вы все равно помиритесь, вы найдете компромиссы, вы пойдете к психологу, батюшке, духовнику, договоритесь. В этих отношениях договориться невозможно, потому что там подключается тяжелая артиллерия. О чем речь? А речь о таких шизофреногенных паттернах, это так называется, когда тебе двойные послания.
На всякий случай, паттерн это такой внутренне устроенный в психике тип поведения, тип выхода из конкретной ситуации.
Да, да, совершенно верно. О чем речь? Идет о двойных посланиях. Что такое двойные противоречащие друг другу послания, которые изначально ломают психику, потому что возникает когнитивный диссонанс. Ну, например, тебе говорят, смотря тебе в лицо, говорят, как тебя любят, при этом скрежет зубов и, например, очень сильно морщит нос, как будто у них отвращение на лице. То есть, и что считывает мозг? Что отвращение, но слышат же приятные слова. Вот. Или, например, вот была такая история, когда нарисовали уродливую, страшную какую-то бабу-ягу, не знаю, какую-то голову непонятную, жуткую, и принесли своей женщине, сказали, я тебя люблю, это ты, дорогая. Посмотри, какая ты красивая. Ну, понимаете, да? То есть, и когда такого много, то потихонечку начинается шиза, так называемый. То есть жертва начинает просто понимать, что что-то... То есть он же меня любит, все хорошо. А дальше подключается газлайтинг. Что такое газлайтинг? Наверняка...
Красивый термин, мы как-то раз его использовали в одной нашей передаче, но про него надо сказать особо, потому что это вот та самая шиза.
Как раз хочу об этом поговорить. Это термин пошел от фильма «Газлайт», «Газовый свет». Всем рекомендую посмотреть старый черно-белый фильм.
Он, по-моему, еще довоенный.
Довоенный,
старенький. Не нынешней войны, а
до 25-го, по-моему, года. Он прям замечательно показывает, как это работает. Собственно, когда... Это вид психологической манипуляции, когда жертве внушается, причем сознательно, что все, что она услышала, увидела, сделала, что это не так. Ее реальность не существует. То есть ей начинают потихонечку ломать психику. Например, за окном идет дождь, и женщина говорит, о, идет дождь, какой сильный. Я говорю, ты что, там солнце светит. Ты что, ты больной, что ли?
Ну вот давайте мы напомним, на самом деле, сюжет этого фильма. Да. Там тот самый манипулятор и насильник, он просвет в окошке там в соседнем доме, по-моему, да?
Да, совершенно верно. Он крутил в доме своей супруги так вот эти вот газовые лампы, что они то вспыхивали, то погасали, и она постоянно ему жаловалась, что-то происходит, что-то со светом. Он говорит, нет, все нормально, да тебе мерещится, да тебе в дурдом пора, у тебя что-то не так. Потом он подключил слуховые галлюцинации, то есть специально начал там, подключил людей, которые делали там эти звуковые шумы, и она все время боялась находиться в доме, ей было страшно. Она жаловалась своему мужу, своему защитнику, а он ей внушал, что тебе это все мерещится.
То есть смотрите, что получается. Соответственно, жертва приходит к убеждению, ощущению, что у нее не все в порядке с головой, что у нее галлюцинации, что то, что ей кажется, того на самом деле нету, то есть нету этого мерцания света, нету этих звуков, что у тебя какие-то вообще, что ты вообще...
Что с тобой что-то не в порядке.
Дитя причем... мое, ты нездорова.
Ты нездорова, да. И женщина, потому что, смотрите, очень важный момент, и женщина, и мужчина, неважно, оказавшись в таких отношениях, она уже отрезана от социума, как правило, отрезана от семьи, от родителей, от друзей, от коллег. И есть только единственный свет в окошке, светоч, да, то есть кому она верит, доверяет, и доверяет она больше всех на свете, это, собственно, ее супруг. А супруг говорит, а с тобой что-то не так. И это происходит с интенсивом. То есть это начинает потихонечку ускоряться, усиливаться вот это вот. Соковыжималка. Так психологи и говорят. Стадия обесценки переходит в стадию соковыжималки. Когда жертва в какой-то момент начинает понимать, что, ну, вот как в моем случае, я завела дневник, я просто начала записывать элементарно все. Мне говорят, эта кружка здесь не стояла, ребенок так не лежал, этого не было. Я просто начала все записывать, потому что я в какой-то момент начала понимать, что я схожу с ума. Но мне так не хотелось это верить. Потом я перечитываю так, здесь так, здесь так. я начинаю понимать, что-то не то, что-то происходит, но что-то то, чего я вообще не понимаю.
А посоветоваться не с кем.
Да, совершенно верно, потому что на тот момент, вот если говорить про меня, меня отрезали от друзей, эти друзья плохие, эти неумные, эти глупые, этих в дом не приглашай, там началась пандемия, мама твоя врач, пусть лучше не приходит, заразит, и так далее.
Ну, и здесь, кстати говоря, вот любопытно, почему я уже не первый раз сейчас об этом говорю в нашей передаче, что каждое действие по отдельности, оно, в общем, понятное, очевидное и кажется не страшным.
Совершенно
верно.
Потому
что, вот, ну, обычная история. Молодая семья, например, все на свете, и священники им скажут, вы должны жить отдельно. Не надо позволять родителям вмешиваться в ваши отношения. Конечно, ваши отношения важнее, чем ваши отношения с друзьями. Угу. И другие такие, в общем, правильные слова. Да, оставят человека отца с матерью, прилепится к жене своей, будут два в плоть едину, говорит нам Священное Писание. Да и, в общем, психология современная и представление о современной семье правильный и традиционный говорит нам о том, что да, это самое ценное. Не надо выносить ссоры из избы. Вот. И если кто-то вдруг встает, это вот такое, я даже помню, слушайте, я женился 34 года назад. И я помню, что я от своих родителей тоже, как одно из напутствия, давным-давно это было, услышал, что если кто-то будет пытаться вставать между вами с женой, даже если это будем мы с папой, сказала мне моя мама, по-моему, то вообще не позволяй этого делать и вообще вот гони нас, потому что главное, что есть это вот вы. И это все правильно.
Совершенно верно.
Да, но в данной ситуации, как один из шагов как бы этой большой картинки, которую жертва не отслеживает, потому что вроде все нормально, да, вдруг оказывается, что она или он в полном одиночестве.
Да, в изоляции.
Ни родителей, ни друзей, ни подруг, там, ни звони, да. Ни пиши, ни встречайся, да. Ни работай.
Не
Вы
работай.
Тоже об этом
да.
говорили, да?
И я еще тут добавлю, позволю
себе. А еще ты сходишь с ума.
Да, еще ты сходишь с ума. Еще я добавлю такой важный момент, что и социальная изоляция становится возможной, потому что за тобой начинается гиперконтроль. Пришли с фотку, где ты, с кем ты в магазине, с кем ты переписываешься. И очень часто вот в таких уже совсем обезьянных отношениях устанавливаются скрытые камеры, прослушки. Ты в какой-то момент понимаешь, что все. Ну вот у меня была такая ситуация, что я просто дома с ребеночком, стригу ему ногти и получаю смс-ку. Ты не так стрижешь ногти, все не так. Музыку ты ребенку не ту включаешь, песенки, ногти ты стрижешь не так. Я понимаю, что за мной следят. За мной следят, человек уехал на работу, а слежка продолжается. А когда за тобой следят, то понятно, что внутренняя тревога усиливается, давление усиливается. Я сейчас что-то сделаю не так. Муж опять расстроится, разозлится, придет, накричит. Тебе очень хочется доказать ему свою любовь, потому что ты уже попала вот в это, да, вот в это вот, как я и говорю, вот эти качели, да. Было же так хорошо. Я сейчас докажу. У нас опять сейчас будет все хорошо.
Слушайте, а вот в этой ситуации бывает так, что удается доказать хотя бы на время? То есть эти психоэмоциональные качели, они какой-то мелкий колебаний имеют? То есть что вдруг сегодня все опять хорошо? Или
да,
нет?
Да, именно так это и бывает, потому что иначе бы жертва гораздо быстрее бы сгорела.
Ну да.
И эти бы циклы, ну, скажем так, эти отношения, они бы просто были, ну, нецелесообразны, потому что, как правило, психопатическая личность в таких отношениях все-таки получает вот этот энергоресурс, как сейчас модно говорить, то есть все равно подпитку какую-то от жертвы. Поэтому получается что? Что ослабляется периодически это давление. Например, вчера был какой-то скандал, был так сложно, так тяжело, а сегодня берет и с цветочками придет. А, дорогая, я так тебя люблю. А у нас все хорошо. Да мы справимся с тобой. Да мы выдержим. Да все будет хорошо. И ты думаешь, ой, а мне померещилось. Ну, что-то я напридумывала. Глупая я женщина, напридумывала себе всего.
Вот еще. А насколько вот эти периоды улучшения или какие-то моменты улучшения вообще связаны с реальными отношениями, с реальным поведением? Бывает такое, что ты вот наконец стала ногти стричь ребенку нормально и готовить вкусно, и тогда отношения стали хорошие?
Нет, к сожалению, нет.
Это необычная дрессировка,
это необычная дрессировка, потому что планка всегда повышается. Например, ты научаешься каким-то навыкам, которые твоему супругу крайне необходимы, чтобы вы стали счастливой семьей. Наконец ты научаешься. И потом тебе говорят, а теперь для того, чтобы я полностью в тебя поверила, наши отношения стали еще лучше, иди выучи испанский. Вот без этого никак. Ты идешь, учишь испанский, а потом... А вот теперь тебе нужно сделать... То есть, понимаете, планка... Это окно овертон.
То у есть... Высоцкого была такая шикарная совершенно песня. Верно. Что и до меня. Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Я бросил свой завод, хоть, в общем, был не вправе, засел за словари на совести, на страх. Но что и до того. Она уже в Варшаве. Мы снова говорим на разных языках.
Да, да, это как раз об этом. То есть планка будет все время повышаться. То есть родила одного ребенка? Нет, вот чтобы быть счастливой семьей, ты должна вот прямо сейчас.
Семерых.
Сейчас должна. прям второго, потом третьего, но при этом ты должна параллельно лучше всех готовить по мишленовским там канонам, должна меня встречать вот так-то, и всегда будет повышаться градус.
То есть, чтобы ты чувствовал себя несостоятельным, что бы ты ни делал, ты все равно будешь недостаточно хорош.
И главная задача, опять же, я думаю, это бессознательный процесс, поместить жертву вот в такое вот пространство, где она всегда будет чувствовать себя недостаточно хорошей, и чтобы удержаться в этих отношениях, ей нужно стараться больше, быстрее, выше,
сильнее. Слушайте, ну вот о хорошем, что называется. Сейчас не про абьюз, я просто опять, поскольку подчеркиваю уже в который раз, что каждый из элементов этих отношений не кажется нам неправильным и не кажется нам плохим. Вот я всегда считал, ну и продолжаю считать, что нормальные и хорошие отношения и любовь между супругами сохраняется на долгие годы, когда каждый, подчеркиваю, каждый из супругов считает, что он недостаточно хорош. Угу. Я, например, искренне считаю, что мне очень повезло с моей женой. Вот просто незаслуженно мне такая супруга досталась. Вот 35 лет почти назад я ее встретил, и я не знаю, за что она меня выбрала. Я понимаю, что я какой-то, в общем, непонятный был гадкий утенок, а тут такая королева. И поэтому я всегда стараюсь ей соответствовать. Я понимаю, что я недостаточно хорош. Ну и, к слову сказать, она иногда мне намекает на то, что я недостаточно хорош. И при этом я очень надеюсь, и я регулярно тоже это чувствовал и продолжаю чувствовать, что и она чувствует, что она недостаточно хороша для меня, и что ей повезло. То есть как бы не то, что мы оба недовольны друг другом. Я вот, знаете, согласился жениться на этой женщине, ну, одолжение сделал. И она для меня недостаточно, я для нее недостаточно хороший. Когда вот оба, что называется, в минусе немножко, считают, что им повезло, и в жизни это подтверждает, это и обеспечивает любовь и нормальные отношения. И стремление к росту, стремление к тому, чтобы угодить другому, стать-таки, наконец, достаточно хорошим. А это же невозможно, потому что от кого ты любишь, это же идеал, и ты всегда будешь недостаточно хорош. И, по-моему, это нормально.
Это абсолютно здорово. Вы сейчас описали здоровые отношения.
Ну да, мне всегда казалось, что так и должно
так
быть,
и должно
что
быть.
Это здоровые отношения.
Совершенно верно. Сделай свои 10 шагов и остановись. Дальше вторая сторона должна сделать свои 10 шагов. Что происходит вот в таких нездоровых отношениях? Так как мы уже с вами коснулись, что это про расстройство личности, один из главных критерий и по международной классификации болезней, и по диагностическому учебнику по расстройствам психики DSM-5, везде говорится о том, что это крайнее самомнение и эгоцентризм. Есть только моя точка зрения правильная, все остальные неправильный. Поэтому в таких отношениях жертва, получается, что она слышит от партнера, что ты всегда не права. С тобой всегда будет что-то не так. А я прав.
То есть отношения, в отличие от тех, что описал я, как симметричные, они наоборот несимметричные.
Да.
Ты всегда не прав, а я всегда прав. Ты недостаточно хорош или недостаточно хороша, а я для тебя вот такой подарок. И вроде
совершенно
как это
верно.
Подтверждается.
И это подтверждается, да. Да, совершенно верно. Ты всегда чувствуешь свою вину, какая-то ты вот неказистая, все не так. Все не так, потому что там, я же говорю, подключается этот газлайтинг, на котором жертве внушается. Что...
Ну, как минимум, если не ощущение сумасшествия, то
неуверенность. Неуверенность страшная. А как мы выяснили, что в эти отношения в принципе попадает человек изначально травматик, да, как, с какими-то незакрытыми детскими травмами, он и так уже не уверенный в себе. Ему и так уже надо было быстрее, выше, сильнее получать пятерки, нести маме, доказывать всегда, везде, что я смогу.
То есть заниженная самооценка,
да,
неуверенность, требующая постоянного подтверждения. Тут вместо подтверждения еще тебя и мордой в грязь
да,
все время.
Да, да. И это очень такая система, она здорово работает. Потому что, говорю, там формируются новые нейронные связи. Поэтому, когда люди говорят, ну, если все так было плохо, чего ж ты терпел-то, почему ты не ушла-то сразу?
Вот. Это, кстати говоря, важнейший вопрос, который нам сегодня обязательно нужно рассмотреть. А почему такие, то есть, насколько я понимаю, и общаясь с людьми, попавшими в подобную ситуацию, и когда мы с вами несколько лет назад познакомились, это первое, что я чувствую в этих людях, и почему я верю, что называется, потому что человек является вот живой раной. Видно, что человек жутко страдает. Что для человека это не жизнь, а это просто вот живое страдание. Наверное, я не могу, конечно, это оценить, и я был бы лжецом, если бы сказал, что я понимаю или чувствую, но по моим ощущениям, вот со стороны, люди, находящиеся в таких отношениях достаточно долго, они испытывают страдания, ну, не меньшие, чем страдания там, при потере любимого человека. То есть это вот одни из самых острых эмоциональных страдальческих переживаний.
Да.
Чего ж они не уходят-то? Когда кто-то умер, это невозможно от этого уйти, да, то есть вот есть, был любимый человек, он умер, и это надо вот там проходить эти стадии горевания, шок, там, гнев, торг и прочее. Здесь ты как бы, ну, в конце концов, взял да ушел.
Вот, батюшка, вот
почему не уходит жертва?
Вы отчасти ответили на этот вопрос. Когда кто-то умер, то все, история закончилась, нужно пройти стадию горевания. А тут человек перед тобой живой, прекрасный, обещающий счастливое далеко, где-то там в тумане, да, и у тебя, тем не менее, вот эта история про то, что было классно, было хорошо. И если мы сейчас немножечко еще
напряжемся,
то мы достигнем вот этого нашего рая на земле. Поэтому жертве очень сложно отказаться от вот этой иллюзии. Морковка, которая впереди ослика, она всегда будет перед тобой.
Ну, то есть, как игроман, да, который знает, если у него был опыт выигрыша, несмотря на то, что он уже продул все, и умом он даже понимает, что он уже у родителей это все вынес, условно говоря.
Да.
Ну, вот сейчас еще немножко
еще
я выиграю, я же выигрывал.
Совершенно верно, так это и работает. Абсолютно тот же принцип, как у игроманов. Тот же самый, я по себе могу это сказать, что в самый мрачный мрак, когда было настолько невыносимо, что, ну, какой-то частью себя, какой-то еще зрелой частью себя, ты понимаешь, что так жить невозможно.
Ну, конечно.
Это боль и страдания, это путь в никуда.
Слушайте, но ведь люди же разводятся. У нас сейчас 70% разводов. Люди разводятся в гораздо менее болезненной ситуации. Людям некомфортно. Слушайте, вот сейчас священникам приходится постоянно объяснять людям, что от того, что тебе не очень хорошо в семье, там, типа, не сошлись характерами, там, например, или какие-то не слишком хорошие отношения, разные представления о том, как проводить свободное время. То есть это не повод для развода. Люди спокойно разводятся, потому что они воспринимают по нынешним временам отношения и брак, ну, как то, где мне должно быть хорошо. И если мне нехорошо, то я спокойно оттуда выхожу. И приходится объяснять, что нет, брак – это труд, брак – это крест, брак – это подвиг, это путь спасения, что надо потрудиться. А тут вроде бы не то, что некомфортно, не то, что не слишком хорошо, больно, невозможно боль, и не уходит.
А потому что, батюшка, тоже вот немножко кроется ответ в вашем вот сейчас высказывании, что люди, которые чувствуют, мне некомфортно, что-то не так, это люди, у которых, видимо, с самооценкой все хорошо и даже выше, чем надо. А человек с заниженной самооценкой, он всегда будет винить себя, он всегда будет искать проблему в себе, а не в партнере. И обычно это люди, которые привыкли страдать, они привыкли терпеть. У них одна из таких базовых жизненных установок, которая в подкорку записывается, что надо пострадать, что просто так мне в жизни ничего не приходит. И поэтому они это воспринимают как крест. Они действительно воспринимают это как крест.
Ну, еще и, кстати говоря, да, я многих собратьев духовенства, сейчас как-то тема эта все-таки стала более подробно освещаться, но еще там лет 10 назад от большинства священников, наверное, подобная жертва могла бы услышать простой совет. Ну, потерпи.
Да. Да,
и
да.
Я помню, одна из первых статей, которую я сам опубликовал на эту тему, она действительно была бомбой и взорвалась, потому что да как же так? Да как же так, что нельзя терпеть? И это в условиях, когда еще нет физического насилия. То есть действительно вот эти, мы с вами, вы об этом говорили, что совсем не обязательно присутствуют, я не знаю, там синяки. То есть ты не можешь пойти куда-нибудь там в поликлинику и снять побои. И говорят, да что ж не потерпеть-то? Ну, потерпи, ты же христианка, или ты же христианин, потерпи. Я однажды столкнулся с ситуацией обратной, когда жена была абьюзером, абсолютно православная семья, люди ходили, причащались, а она его ставила на горох перед иконами за 5-минутное опоздание. Я сначала даже подумал, может, БДСМ такой, может, у них игра такая. То есть я вот посмотрел на это, я поверить не мог, что это вот такое может
такое
быть
бывает.
На самом деле. Да, но это уже запущенная была тоже история. Много лет они были в браке, и это не просто. Потом я как-то... Это еще было до того времени, когда я услышал само слово «абьюз». Но мне просто показалось это, ну, может же быть такое, что вот так баба так, такую власть взяла. А потом оказалось, что это даже, я говорю, не про власть, а это действительно про полное подавление и уничтожение личности другого человека. И, может быть, это даже знаково для меня в свое время оказалось, почему я понимаю, что это не про какой-то женский феминизм, потому что мое первое столкновение было как раз про абьюзивные отношения, в которых женщина была абьюзером. Потому что вот действительно, когда... Вот представьте себе такого мальчика, который тоже привык все доказывать, которого заниженная самооценка, а тут вдруг такая королева, и тебя полюбила, и вот, вот все для тебя, да. Вот, а потом, ну, за все же надо платить. За все же надо платить, за счастье, за радость, за все надо платить, а оказывается, да, сложно выйти. И, кстати говоря, я не знаю, чем у них там все закончилось и закончилось ли, но когда я попытался как-то вмешиваться в эту ситуацию, они тут же испарились. То есть я тут же попал в число тех лиц, с которыми было прекращено общение, потому что да. эта изоляция, она действительно является
важнейшим моментом. Объясню этот да. механизм, как это с точки зрения психологии. Это называется вторичная выгода жертвы. У жертвы всегда будет вторичная выгода. Чем больше она находится в этих отношениях, тем больше ей это выгодно. Потому что она обрастает, как правило, чем? Детьми, да, то есть какие-то плюшки всегда в этих отношениях будут. Будут. И так как это садомазохистские отношения, у садиста понятно, а у мазохиста тоже будут свои плюшки, потому что чем больше его низвергают в бездну, тем больше потом будет вот это вот блаженство, которое, вот мы же говорили, да, адреналин всегда будет зашкаливать. По статистике из таких отношений выходит очень мало людей. В общем, мало кто осознает, куда они попали, мало кто хочет понять, вообще разобраться в том, что это за реальность такая.
Особенно если не бьют прям буквально
да,
головой.
Да, совершенно верно. А еще есть такой момент, вот мы затронули тему, не бьют головой об стенку. Очень часто такие люди и не будут бить головой об стенку. Это нужно быть уже отъявленным психопатом, уже такого психотического склада.
Ну да, склада. То есть это важно, что да. мы об этом сказали, да. что совсем не обязательно присутствует
совершенно,
физическое насилие.
Да, оно может быть в таких лайтовых формах, что следов никогда не окажется. Например, просто тебя очень больно щипают за какое-то такое место или на ногу давят так, при этом смотря в лицо и улыбаясь. Либо, например, толкают об стену, но так, что следов не будет. А ты сама? Что, не видела, что ли? Либо, например, придушивают, улыбаясь. Но это все так ха-ха, хи-хи, что в какой-то момент, а тебе показалось, да ты что, глупая, что ли? У тебя что-то с головой, у тебя что-то не в порядке. Я тебя душил, да ладно. Вот так.
То есть вот в сочетании с газлайтингом.
Совершенно верно, да. Да. Вот поэтому очень сложно жертве, в принципе, идентифицировать эти факты физического насилия, в принципе. А потом вот сейчас, когда разбираемся с девушками, и начинаем говорить, а что было, а как было? И я начинаю просто прям уже наводящий вопрос задавать. Щипал? Щипал. Душил? Душил. А физического
насилия? То есть сама жертва даже и не классифицирует это как да. какое-то
да.
насилие физическое.
Совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому это очень сложный механизм. Да, ну вот про вторичные выгоды жертвы тоже сказала.
То есть это, по сути дела, я вот слова такие умные слышал когда-то, стокгольмский синдром.
Да,
как
да.
Как любовь
да.
к насильнику. К насильнику, да?
Да, то есть... это формируется. Это формируется. Это тоже от выученной беспомощности.
Вы действительно пару слов, вы уже несколько раз этот термин употребили, но мы его не раскрыли. Что такое эта самая выученная беспомощность?
Это форма тоже защиты психики, когда жертва понимает, что она ничего с этим сделать не может, у нее нет сил. Она на таком находится, на такой стадии истощения и физического. Там и волосы выпадают, алопеции, там проблемы с гормонами очень сильно часто подключаются, психосоматика. Иногда мышцы атрофируются так, что женщина или мужчина не может встать с кровати. Просто не может встать с кровати. Настолько плохо. РПП, расстройство пищевого поведения, либо худеют, либо наоборот наедаются так, чтобы свою тревогу вот эту
заедают,
да. Там подключается огромное количество болезней. И самое страшное, что в таких отношениях есть статистика – раковые заболевания. Потому что рак, когда человек себя изнутри ест, понимаете, от этой тревоги, от этого невроза, от постоянного вот этого ужаса. И, собственно, появляется выученная беспомощность. Что это такое? Когда ты понимаешь, что вот сейчас придет супруг, он будет ругаться, орать, а у тебя опускаются руки. Он будет орать, а ты не будешь давать отпор. Он будет бить, а ты будешь подставлять вторую щеку. Вот.
Очень по-христиански.
Совершенно верно. А если подключается еще какая-нибудь бабушка, тетушка или какая-нибудь статья в интернете про какую-нибудь там ведическую женщину, про то, как надо терпеть, и чем длиннее юбка, тем лучше. Да ты просто плохо своим мужем-то обращаешься. Нужно его с караваями встречать.
Ну да.
Вот.
А у тебя сил с караваями встречать нет, и,
да.
соответственно,
плохая. Плохая жена, да. ленивая. Ты ленивая просто. Вот и все.
Понятно. Угу. Вот один из, наверное... самых важных практических вопросов для нашего с вами разговора. Почему именно практических? Потому что, ну, вот то, о чем мы с вами сейчас перед этим всем говорили, может быть, поможет кому-то из тех, кто нас услышит или посмотрит, понять, в каком положении он находится, ну, и все-таки найти в себе силы обратиться за помощью. Точно так же, как невозможно, видимо, самостоятельно излечиться, за редчайшим исключением там, от наркомании или от алкоголизма, или от игромании, требуется обязательно помощь специалистов и какая-то индивидуальная, личная, групповая терапия, помощь церкви, участие в таинствах. Сам не вылезешь, короче. Нужен кто-то, то есть так и здесь. Может быть, вот весь этот наш разговор поможет вам попытаться искать того самого кого-то. И это может быть человек... Вот слушайте, у меня было несколько историй, когда девушка, попавшая в подобную ситуацию, нашла таки в себе силы просто написать мне пару слов в WhatsApp. А у меня что-то торкнуло, при том, что я... Ну, я всегда отвечаю, когда мне пишут, но не всегда вникаю. Отвечаю всегда, вникаю не всегда. А тут как-то, поскольку у меня были с ней связаны там, приятные воспоминания, я знал ее с детства, я как-то попытался ее разговорить и чувствую что-то не то. Чувствую что-то не то. Я говорю, ну ты приезжай, поговорим. Она ничего про свою семейную ситуацию особо не рассказывала. Вот, но я прям почуял, что-то не то. Давай хоть по телефону поговорим. В общем, я ее вытащил сначала на телефонный разговор, потом она приехала, и я ее не узнал, потому что она в свои там условные 25 выглядела на 50, и половины волос на ней не было. Вот те самые уже физические какие-то моменты. Вот. А дальше я тоже ей особенно не помогал. Но просто появился человек, которому можно рассказать, который дал, я ничего в этом не понимал, просто говорю, а где там мама, а где то, а где сё, давай, может быть, я тебе с этим подскажу, давай вот здесь, давай обратимся туда. И она вдруг поняла, что выход можно найти. И поэтому это может быть не обязательно специалист, но вот у вас появится желание и возможность как-то вырваться и на кого-то опереться. То есть мы здесь вам не поможем. А чем мы можем помочь? Мне кажется, это может быть указать на какие-то признаки тем, кто еще не влип в эти отношения. Да. Признаки в себе, признаки в партнере, признаки вообще, я не знаю, в атмосфере. Вот как не влипнуть в эти отношения? Как не попасть на... Понятно, что есть люди, которые захотят, а не попадут. Ну, потому что, как вы справедливо сказали, у них есть какой-то стержень внутренний и какие-то чуйки свои, и как только они поймут, что что-то не то, они сразу как бы на два шага отступят. То есть есть... Но ты же заранее не знаешь, особенно если ты там девочка молоденькая или парень, мужчина несчастненький или даже счастливенький, думающий, что... Мы все, на самом деле, несчастные, думаем, что счастливые, а несчастные — это все. Помните, как тот самый кот из Воронежа? Детей жалко, родителей жалко, всех жалко. Вот, так вот, как не попасть?
Ну, в самом начале отношения нужно не торопиться. Это самый главный критерий — не торопиться. И самый главный совет. Потому что вот какие звоночки, на что нужно обратить внимание, скажем так, насторожиться, если вы видите.
Так, помедленнее, пожалуйста, я записываю.
Да, в своих отношениях следующий момент, я прям проговорю. Это головокружительный роман, это какая-то сказка, да, исполнение всех желаний. Идет подстройка снизу. Вы чувствуете, что партнер перед вами очень сильно лебезит. Все ваши желания исполняет, подстраивается. Это всегда будет стремительнейшее развитие событий. Это люди, которые на второй день, там, на вторую неделю делают предложение.
Слушайте, но ведь отталкивать-то не надо?
Нет, не надо. Надо смотреть, наблюдать.
То есть просто не торопиться.
Не торопиться, совершенно верно. Не торопиться, да. Они будут торопиться со свадьбой, с детьми. Не торопиться.
Дальше. Какой я умный, слушайте. Я вот, не зная этого совета, постоянно его даю. Когда я вижу, что появляются какие-то скоротечные романы,
да.
Именно вот не то, что людей сосватали, они решили, ну да, давай поженимся. А именно, когда вот такой бурный скоротечный роман, да. И тебя тянут замуж или там еще что-то, я говорю, не торопись. Как-то у меня есть эта чуйка такая. Теперь у меня под нее научная база.
Совершенно
верно. Услышьте
нас,
пожалуйста. Если у вас бурные отношения, и партнер зовет замуж или, наоборот, жениться срочно, и все вокруг даже говорят, что да, это то самое, что это лучшее, что могло быть в твоей жизни, не торопитесь.
Не торопитесь. Объясню сейчас, почему, как этот механизм работает, чтобы понимали. Потому что лимит вот этой подстройки у личности абьюзивной ограничен. Он через, ну, примерно психологи говорят, 2-4 месяца. Это его вот лимит, чтобы он мог вот держаться с этой маской. Потом начинаются, как правило, такие вещи. Он начинает такое вытворять, если вы дистанцируетесь. Он просто проявится. А вот эти 4 месяца это будет сказка, принц на белом и так далее. Поэтому здесь.
То есть просто торопитесь. Не торопитесь. То есть это не значит, что если за вами красиво ухаживают, что вы должны
бежать.
Да, или сразу подозревать.
Конечно.
Вот потому что как бы излишняя подозрительность на этапе вообще построения отношений никогда ни к чему хорошему не приводила. Это я сейчас даже говорю не в контексте абьюза, а просто вообще, вот как развиваются отношения. Не нужно быть подозрительным, но нужно иметь те самые флажки. Или маркеры просто на автомате должны там срабатывать, что вот это нет.
Да.
То есть поэтому не спешите. 2-4 месяца у вас есть уж точно до того, чтобы там, и ответы
понаблюдать,
давать. Понаблюдать.
Угу. Да. Следующий такой тоже очень важный флажок. Человек будет говорить, что все вокруг его обидели, все плохие, родители у меня плохие, сестра у меня плохая, с друзьями со всеми я отношения порвал, потому что все очень плохо. И вот только ты одна меня понимаешь. То есть он будет через жертву, он будет себя жертвой выставлять.
Слушайте, просто скажу нашим девушкам, что не абьюзеры, но нехорошие мужчины, изменяющие, например, своим женам, или вообще пытающиеся что-то как-то вот вас на что-нибудь такое подбить, они всегда действуют через жалость. Вот
да,
всегда. Конечно, у меня плохая жена, у меня там пожалей меня. И у женщины, конечно, включается вот этот момент опеки, что я тебя спасу, я тебя пожалею. У мужчины, кстати, тоже. Знаете, когда тебе всегда говорили, что ты ничего из себя не представляешь, а тут у тебя просят помощи, защиты, и именно ты можешь мне помочь спасти, а все остальные такие нехорошие, то есть вот через жалость.
Это очень классный манипулятор.
Не только с абьюзером, вообще имейте в виду, что вот на это тоже не поддавайтесь.
Работает она безотказно, что есть некая жертва, тебя подключают в этот треугольник как спасателя, а есть некие враги.
Дорогие батюшки молодые, которые, если вдруг кто-то из нас услышит, тоже не поддавайтесь на это, да, то есть очень часто священника в этот треугольник
подключают,
и это никогда ничем хорошим не заканчивается. Не беритесь спасать несчастных женщин, которых там обижает муж, в которого вы подозреваете в абьюзе, вот, или там еще в чем-то таком, вот, не беритесь спасать, не ваша эта задача.
А дальше он начинает очень быстренько ограничивать вас, ваш круг знакомств, даже на самом начальном этапе. Ой, а давай не пойдем к твоим друзьям, а вот что-то они мне показались не очень. А давай, мы лучше с тобой вдвоем будем. То есть всегда будут все как-то не очень. Потихонечку вас отрезают, да? Тоже такой звоночек, на самом деле, серьезный. Дальше очень важный момент. Он о вас, как правило, на этапе знакомства знает уже очень много. Через соцсети, мы сейчас можем пробить, пожалуйста, и дипломы, все выливается в сеть. То есть, как правило, такой человек о вас знает очень много. Я в свое время была удивлена, когда мы только-только познакомились, а человек уже знает, что я закончила, где я работаю, где я учусь, все мои фотографии, мои статусы в соцсети, все наизусть уже знает.
Ну, это же вызывает чувство тоже, что смотри, какая я интересная.
Да, совершенно верно. Я так ему понравилась.
Да, что он все про меня посмотрел.
Да, это нездоровый признак. Но тут нужна просто золотая середина.
Да.
Да, то есть если человек цитирует ваши статусы из там какого-то 2014 года, 10 лет назад.
Вау.
Да. То есть, ну, как бы это уже странненько. Но, опять же, корона-то на голове растет.
Да.
Я так понравилась. Вот. Дальше постоянная слежка. А пришли фото, а где ты сейчас, а с кем ты сейчас? А это твоя подружка, как ее зовут? А вы сейчас куда идете? А пришли фото оттуда.
И тоже, кстати говоря, не только в вопросе абьюза, смотрите, вот такое контролирующее очень поведение, оно ни к чему хорошему не приводит.
Да. Дальше он будет очень много выпытывать у вас, выуживать информации о вашей прошлой жизни, о ваших прошлых отношениях, о вашей семье, обо всем. Вы будете с ним как с психологом разговаривать. Он будет внимательно слушать, смотреть.
Мотать на ус.
А вы будете как вот на исповеди. Вы сами даже не...
А про себя будет что-нибудь рассказывать?
Будет, но дозированно. И, как правило, ой, а у меня так же. Я люблю ту же книжку. Я читаю те же фильмы. То есть подстройка. Подстройка будет колоссальная. Потом уже спустя какое-то количество времени, когда вы уже в браке, у вас уже не все очень хорошо, вы можете обнаружить, что человек не слушал никогда этих песен, никогда не читал этих книг, просто подстраивался.
Слушайте, а вот могут ли подобные отношения, ну, понятно, что начинаются-то они до брака, что и до брака-то дело не дошло, или все-таки брак является существенной их частью?
Конечно, конечно. Такие отношения очень легко можно, ну, как бы разорвать, если в какой-то момент жертва начнет говорить: стоп, нет, не хочу. Ты хочешь жениться? А я не хочу пока жениться. Я не хочу пока жениться. У меня вот госконтракт, я работаю, мне пока не до этого. Давай еще пообщаемся. Или вот в моем случае, что вот было поставлено железное условие, нужен ребенок. Я говорю, ну, как бы я пока тоже не уверен, не готов. Тогда... И начинается манипуляция. Ну, тогда ты меня не любишь. Тогда это все зачем? и вас виноватят. А если у вас там сидит...
Ну, то есть важно все-таки свои принципы отстаивать.
Да, да, не терять себя, не терять себя. Есть такие тоже уже NLP-шные стоп-сигналы.
Помню, NLP — это нейролингвистическое программирование. Это когда через слова... Можно я приведу пример? Я тоже узнал такое, не имеющее отношения к абьюзу, не могу не поделиться. Вот встаешь ты с утра и понимаешь, что у тебя будет трудный день. И ты себе такой, ой, какой у меня будет трудный день, как же мне будет сложно. И все, и сразу сил нет. Или наоборот, ты говоришь, у меня будет много интересных творческих задач. И настроение совсем другое. Да. Это и есть самонейролингвистическое программирование.
Да, да. Ты сам
когда ты себя можешь... словами настраиваешь и программируешь на какой-то результат. Но это был, как сейчас говорят, офф-топ.
Да, то же самое. Ты без меня умрешь, ты без меня не справишься. Я самый главный мужчина в твоей жизни. Да, вот когда начинаются вот такие, ты любовь всей моей жизни, маркеры очень важный момент, они себя выдают на начальных этапах. Я тобой не могу насытиться, я тебя пожираю, я тебя выпиваю, я иссыхаю без тебя. То есть там идет реальное поглощение. И они словесно, сами того не ведая, очень часто выдают.
То есть проговаривают. Свой этот самый вампиризм.
Вампиризм, да.
Помните, у Льюиса в «Письмах Баламута» есть шикарная в конце такая сентенция, где самый Баламут, старый бес, говорит: «Слушайте, я так люблю человека. Я хочу, чтобы он был мой весь. Как же Христос любит людей и оставляет их свободными».
Вот.
То есть это такая, получается, прямо бесовская.
Бесовская
любовь.
История. Да, я тоже так считаю. Они очень часто говорят: ты даешь мне энергию, ты мой ресурс. Вот если вы такое слышите, призадумайтесь. Это очень такие слова, на самом деле, напрягающие.
Что значит призадумайтесь? Ну, притормозите.
Притормозите, да, притормозите, да, понаблюдайте.
Не надо вообще впадать после нашей передачи, если вы к ней серьезно отнесетесь, впадать в дикий страх, что вокруг одни абьюзеры, которые только и ходят и пытаются вас пожрать. Вот, конечно, это не так. Мир исполнен хороших людей, не надо каждого человека, который употребляет какие-нибудь слова или где какой-то маркер у нас проявился, что это значит, он тот самый злодей, абьюзер, вампир, который сейчас вот вас превратит.
Вообще, по статистике говорят, таких людей не более 10%, так что...
Да, мне кажется, даже меньше.
Возможно, даже меньше, да.
Ну, я не обладаю статистикой, конечно, так сказать, в полноте, но я к тому, что просто тут ведь еще что? Действительно, вот этот момент, с которого вы начали говорить о признаках, что ведь боишься же упустить.
Всегда. Это потому страшно. Что жадность, понимаете?
Ну да.
Включается.
То есть, откуда боязнь упустить? От неуверенности,
неуверенности
в себе.
Конечно.
Неуверенности в себе, что я недостоин. И это вроде опять мы говорили, что это неплохо, что когда вот нам попадается девушка, я как мужчина говорю, там, или там, если девушке попадается парень, которого она думает, вах, я и не мечтала о таком. Ну, кстати говоря, мне кажется, вообще, если вдруг вам попадается кто-то, про кого вы можете сказать, что я и не мечтала о таком, само по себе это опасный звоночек.
Да.
Потому что если вдруг вы оцениваете человека как себе неровню, что либо это какой-то обман психики, либо если это действительно так, то у вас все равно не сложится нормальных отношений. То есть между условной свинаркой и принцем, то есть как бы Золушка — это обман.
Совершенно
то есть если ты ему не пара, объективно, не субъективно, а объективно, не пара, не будет у вас нормальных
не
отношений.
Будет, да. Не
и
будет.
Поэтому говорю, либо это какой-то баг психики, и тогда тоже что-то вот надо притормозить. Либо это объективность, и тогда тоже какой-то здравый смысл должен вас в этом вопросе остановить.
Вот, кстати, к вопросу о здравом смысле, один из главных тоже таких маркеров – это ощущение идеальности. Это идеальный партнер. И я такого не встречал никогда в своей жизни. И вот, ну, в моем случае я говорила: МММ, мужчина моей мечты. У меня было ощущение вот полного полета и багов.
Знаешь, что такое МММ?
Да.
Это тоже
при этом знаешь.
Да.
Да, 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 да. Вот Господь мне, собственно, потом и показал, что такое МММ.
Да.
Идеал по определению недостижим. Поэтому лучше, если партнер начнет косячить. Ну, нормально косячить, как все живые и здоровые люди.
Слушайте, ну я вообще всегда говорю молодым людям, которые вот движутся как-то к браку, вообще дождитесь того момента, когда вы там и поругались, и накосячили, и, ну, как вы, чтобы вы поняли, а как вы ссоритесь,
да,
а как вы решаете какие-то проблемы. То есть до тех пор, пока у вас все хорошо, идеально, бело и пушисто, никаких крайних решений не принимаете и шагов тоже не совершаете. Потому что даже если это действительно настоящий человек, хороший, ваш, и все у вас дальше будет хорошо, если все только идеально и хорошо, это значит, что просто вы его не видите, а некий идеал из вашей головы проецируется на этого человека, и это тоже плохо. Пусть он никакой не абьюзер, пусть он никакой не это самое, но вы сами пока не в нормальном и нездоровом состоянии. Дождитесь, пока вы сможете смотреть на человека трезво, видеть его недостатки. То есть вот эту вот выдумку, которую строит в данном случае абьюзер, специально подстраиваясь снизу, ее надо, конечно, тоже как-то вот выдержать.
Да. Еще такой очень важный момент. Так как держать эту маску идеальности очень сложно, особенно если человек приведет вас в среду, где про него-то уже все знают. Поэтому они максимально будут этот момент либо отдалять, либо вообще отказываться от того, чтобы познакомить вас с родителями, с друзьями. То есть вы, как такового его в среде других людей, как он себя ведет, видеть не будете. Либо он будет максимально уходить от этого. На человека нужно смотреть, как он себя проявляет, как он с родителями.
И поэтому нормальные здоровые отношения, которые начинаются не с восторженных букетов, а с каких-то общих дел, с общей работы, учебы, какого-то социальной, может быть, помощи, когда вы видите человека, как он действует не по отношению к вам, а по отношению к другим людям. Спасибо вам большое, Екатерина.
Спасибо вам.
Напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня у нас в разговоре на тему абьюзивных отношений была Екатерина Киселева. До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.